даже интереснее. Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире снова Алексей Ходорич, главный редактор детского журнала «Классный журнал». И сегодняшний гость Дарья Абрамова.
Привет всем. Меня зовут Дарья Абрамова. Я основатель и руководитель школы программирования цифрового творчества «Кадабра».
Дарья уже была у меня в гостях 2 года назад. Вот, но поскольку с тех пор в школе «Кадабра» произошло много чего интересного, о чем мы скоро узнаем, а также потому, что программисты, российские студенты завоевали первое место в международном конкурсе, я решил пригласить именно его, и первый вопрос будет именно об этом. Как так получается, что наши студенты постоянно первые? Я предварительно этот вопрос обсудил в Фейсбуке, отметил Александра Сергеева. У него был такой ответ, что для наших это все равно, что разница между спортсменами и любителями. Наши нацелены на победу, потому что это позволяет им потом уехать на работу. А вот типа иностранцы, они не особо стремятся выиграть. Тут поэтому мы их обходим. Ну, как профессиональный боксер всегда побеждает любителя. Но он тоже признал, что и один из факторов – это все-таки школы наши. Что ты думаешь об этом?
Слушай, ну, на самом деле, естественно, причин может быть много, как и гипотез много. И что именно? Я думаю, что здесь, естественно, сумма факторов. Мы изначально вообще всю жизнь были настроены на то, чтобы участвовать в олимпиадах. Нас все детство всегда готовят к участию в каких-то конкурсах, олимпиадах. И мы натачиваемся на то, чтобы решать математические или какие-либо задачи. Поэтому участие в международных конкурсах и наши победы прямое на то ответ, что мы с детства этому учимся, и мы понимаем, как, и мозг уже настолько, наша нейронная сеть привыкла, и с каждым разом все сложнее и сложнее мы решаем задачи. Поэтому вроде бы как выглядит очень-очень логично. Плюс программирование — это все-таки про логику, математику, и наша математическая школа, она всегда довольно, всегда была сильной и до сих пор остается сильной. Если, например, сравнить с американскими школами или, на самом деле, европейскими школами, что там? Мы в детстве, например, нас всегда заставляют, дают кучу много домашних заданий, мы через слезы, через боль делаем эти задания и хорошо научаемся математически мыслить. При этом в Европе, в Америке все совершенно по-другому. Они изначально настроены на какую-то проектную работу, их чаще всего не заставляют учиться, а что можешь, то и усваиваешь. И, кстати, русские родители, которые воспитывают своих детей за границей, все время удивляются этому подходу, не понимают, приведет ли это к какому-то результату или нет. Вот, собственно, их не учат так, как заставляют учиться нас, поэтому вот результат олимпиады наши.
Ну, у них проектное такое обучение, ты делаешь проекты, ну, такое же и у нас сейчас происходит. И наверное, это еще один аргумент в то, что наше обучение все-таки лучше, или так нельзя сказать. Все-таки математика, вот математика и такой жесткий подход, он ведь, наверное, оправдан. Я, быть может, ошибаюсь, но мне кажется, что вот это все. Я просто слышал, что я читал интервью одного российского профессора, который преподавал, ну не в школе, а не в университете. Он всегда сталкивался с тем, что он не может особо никак никого и покритиковать, потому что у них вот тут же идут что-то там, это самое, меня обесцениваешь. Ну, как-то все происходит очень мягко. А обучение все-таки таким быть не может, потому что если максимально мягко, то ведь человек вообще не станет вот только через упорную работу, а это не всегда происходит вот именно из... Ну, из души, что я буду сам работать, все равно же нужно критиковать. В общем, нужно ли все-таки пересматривать что-нибудь в подходе обучения, или мы движемся, на твой взгляд, в правильном направлении? Все-таки западный стиль обучения все-таки он может быть лучше. Скажем так.
Слушай, ну сейчас тема образования настолько на пике популярности, это тренд, и столько холиваров ходит.
Я знаю, что тема такая холиварная. Да,
я, конечно, не возьмусь там точно говорить о том, хорошо или плохо. Тут есть несколько аспектов. Как бы дети и вообще люди все разные, поэтому в любом случае разным, нам каждому подходит разный стиль обучения. Кому-то подходит условно с палкой, кому-то подходит свободный стиль, кому-то подходит с учебником, кому-то подходит в там, естественной среде. Но можно, наверное, так сказать, что мы все время действительно в основном учимся из-под палки, и из-за этого, в общем-то, у детей, да и у меня в детстве возникает негатив скорее на учебу, и надолго потом остается, пока ты уже сам не начинаешь работать и понимать, какие знания тебе необходимы, и подстраиваешь сам обучение под себя, ты уже более самостоятелен. Но при этом ты не привык к себе с детства, и я тоже так же, в основном люди не привыкли к себе с детства задать вопросы, чего я хочу, потому что ты все время делаешь все из-под палки. Как мама сказала, как преподаватель сказал, чтобы меня не опозорили на весь класс. То как раз-таки в Европе, в Америке, я много примеров видела и по школам путешествовала, там как раз-таки все идет очень сильно от ребенка. А что хочет ребенок? Да, он сегодня не хочет учиться, да, он сегодня не хочет идти на этот предмет. Окей, пускай не идет, пускай он сегодня просто побалуется. В какой-то момент он решит, что нет, пора мне там сходить на математику и кое-что порешать. Плюс их не заставляет идти в университет, даже неправильно сказать, не заставляют, а нет такого культа, что если ты не пойдешь в университет, то ты останешься лузером за бортом. То у нас, если не пойдешь в университет, то это довольно стыдно. И опять же, как бы в разных сферах разные правила, но если мы говорим как раз-таки про программирование, там, математику, то большинство айтишных компаний вообще не смотрят на твое образование, а смотрят на твой опыт. А твой опыт, если ты все время учился решать математические задачи, то он у тебя довольно такой стандартный. Ты сам не сможешь сгенерить свое решение какое-то, сам не сможешь родить какую-то идею. Ты привык уже видеть задачи и ее решать. Это отлично, это подходит, когда, там, например, компания ищет кого-то конкретного, да, но это не подходит, когда ты сам должен, например, открывать свою компанию.
Понятно,
вот.
Понятно.
Поэтому можно посмотреть.
Есть плюсы, есть минусы.
Да, безусловно, да, но давай посмотрим на как бы экономику. Наша экономика, к сожалению, очень сильно отстает от американской, и много идет, конечно, от обучения от нашего. Поэтому менять что-то нужно, естественно, нужно менять в российском обучении. То, что мы все делаем плохо, да, нет, конечно, не так.
Друзья, поскольку идет также трансляция и Facebook, прямая, я слежу за всеми вопросами. Если есть вопросы к Даше или ко мне, присылайте, я посмотрю, оперативно задам. И перед тем, как мы перейдем к основной части беседы, я стандартно сообщу про новые выпуски «Классный журнал», журнал для школьников и «Понимашка» для дошкольников. Оба номера посвящены космонавтике в честь наступающего скоро дня космонавтики, с чем вас и поздравляю. Тут, как всегда, много интересных материалов и для ума, и для сердца, и развлечения. Даже кроссворд есть. Если вы не можете купить это в киосках вашего города, в супермаркетах, то можно подписаться на Почте России. Даша, расскажи, а что вот за это время изменилось в школе Кадабра? И я читал вот недавно материал, ты попала в рейтинг женщин, которые вообще очень много и изменили в образовании. То есть ты довольно-таки известный человек, и твоя школа очень известная, ты принимаешь участие в Московском международном салоне образования. Расскажи о школе. Чего она...
Ну, в общем, я, честно говоря, не помню, сколько лет назад я здесь была. Сейчас у нас три филиала в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, две франшизы в Уфе и в Калининграде. И мы в этом году, собственно, продолжаем расти в регионах по франшизе. Обучилось 35 тысяч детей, и мы сфокусировались на... Все занятия Кадабры проходят в IT-компаниях. Мы погружаем детей как раз-таки... Как раз про то, что я говорила раньше с тобой до этого, что дети не очень любят ходить в школу, потому что привыкли, что там все происходит из-под палки, и вообще желание к обучению отбивается. И мы решили создавать другую атмосферу, организовывать наши занятия в IT-компаниях для того, чтобы это там была современная среда, настоящая среда, где разработчики работают, и дети в переговорках за стеклянными стенами сидят и разрабатывают свои проекты. Мы хотим как раз отойти совершенно от школьной атмосферы. И я бы сказала, знаешь, что за время изменилось вообще не только там Кадабры, и не мы там, не только мы выросли, а вообще скорее среда начала меняться. Плюс, помимо очень популярной темы образования, все подряд стали говорить о том, что нам нужно повышать наши цифровые навыки, навыки программирования в том числе, и об этом стало говорить и государство, и многие корпорации стали открывать какие-то свои школы, поэтому в целом среда очень стала нагреваться, она не нагрелась, это еще точно не пик, но интерес к этой теме вырос со всех сторон. Поэтому и Кадабра, и органически, и неорганически начала расти, и поэтому стали всякие появляться там рейтинги на международных салонах образования и других образовательных мероприятиях, стали звать для того, чтобы мы в том числе рассказывали о наших образовательных практиках, о том, как мы работаем с детьми, и скорее образовательных практиках в рамках обучения детей программированию и цифровому творчеству.
А на этой выставке вот ММСО будет стенд, да, где ты будешь рассказывать про ваши практики?
У нас будет отдельный трек, посвященный гаджетам, цифровому обучению детей, посвященным проблемам у детей с родителями, с учетом того, что дети, там, как любят говорить, виртуализированы все целиком в телефонах, и как же находить точки соприкосновения, как родителям с этим работать, что нужно делать с детьми и как это приводить в правильное русло. У нас будет свой круглый стол, несколько дискуссий, там, несколько часов.
Просто мы как раз эту тему на прошлой неделе обсуждали с Марией Наместниковой. То есть вы расширили ваш спектр до вот того, о чем ты сказала, именно для выставки, или вы теперь и в школе обучаете не только программированию, но и правильно, и жизни в цифровой среде, или это...
Ты знаешь, мы, ну, естественно, у нас фокус на работе и обучении детей. Просто поскольку довольно много детей прошло, и родители все приходят с одними и теми же вопросами, наращивается экспертиза, и мы общаемся постоянно с родителями для того, чтобы понимать, какие у них возникают проблемы, и как мы с помощью нашего продукта можем их решать и помогать родителям чувствовать себя спокойнее, а с другой стороны и быть уверенным за будущее своих детей.
Но тогда логичный вопрос перед тем, как мы начнем говорить про программирование. А какие твои советы родителям, которые сталкиваются с проблемой, то, что дети сидят в гаджетах, и я тебе не скажу, что говорила Мария, интересны твои рекомендации и твое видение.
Ты знаешь,
ведь недавно вот даже было исследование, что вроде как цифровой мир это для бедных, что настоящие богатеи, они только там с глиной работают, только охота настоящая, а в компьютерах сидят лузеры, которые не могут себе позволить. Ну, я с такой иронией говорю, потому что, ну, это, конечно, перегиб, но то, что детям много проводят в гаджетах, это правда, и какие твои советы?
Смотри, здесь? Любой перегиб, конечно, это плохо, и никто не говорит о том, что нам нужно детей целиком погрузить в компьютеры, телефоны, и тогда они станут будущим суперуспешными. Естественно, важно расширение кругозора. Что по поводу советов родителям, то Знаешь, самый частый ответ у детей, как бы, почему возникает конфликт с родителями, они говорят о том, что да, они просто не понимают, что я там делаю. Они просто подходят, мои родители, мама, папа подходят и говорят, там, все срочно выключай, и вообще не вдаются в подробности. И это, на самом деле, в первую очередь, как бы конфликт возникает, потому что ребенку обидно, что родитель-то видит только, как бы, гаджет, а не вдается в подробности, а что там делает ребенок. Так вот, самое первое... Наверное, ключевой важный момент – это родителю вместе с своим ребенком, да неважно, какого он возраста, маленький или подросток, разбираться, чем он там занимается, чем ему помочь. Он же туда с какой-то целью идет. И вместе исследовать, вместе там закачивать какие-то приложения, вместе настраивать, делать настройки аккаунта в социальных сетях или почты, какие-то давать подсказки, самому родителю регистрироваться в ВКонтакте или других социальных сетях, где сидит ребенок, для того, чтобы следить, и для того, чтобы там же, в этой же среде, общаться с ребенком, я имею в виду не в рамках, конечно, дома, когда все находятся там в пределах одной квартиры, а когда ребенок в школе, не знаю, или где-то, и родитель на работе. Потому что чем больше родитель интегрируется в эту среду, но органически, тем и у ребенка меньше возникает у ребенка меньше возникает, что родитель где-то там за бортом, и он ничего не понимает. Вместе смотреть этих блогеров, и если что-то блогер рассказывает там, на взгляд родителей, не подходящее для ребенка, просто объяснять, почему и что. Ведь родители сами часто от этих вопросов, там, каких-то матных слов или там, не знаю, что-то касается темы ширинок и прочее-прочее, просто сами избегают. И, естественно, ребенок идет куда? Он идет сейчас там, где все доступно в интернете. Мы это в детстве читали с книжек, сейчас гораздо интереснее все это изучать.
Ну, то есть быть вместе с ребенком,
конечно, не ретироваться.
Чем-то там занимается, там иди обедай, заканчивай. А с уважением относиться к тому, чем он там
коммуникация,
занимается.
Коммуникация,
и вникать. Очередь,
да.
Если он этим занимается, значит, ему это нужно, значит, это нужно уважать и как бы пытаться его в этом поддерживать, да?
Да, и дальше договориться, естественно, о каких-то правилах.
Друзья, я призываю вас не только ставить лайки, но и писать вопросы. Мы их ждем. А вот профессия программиста. Мы вот тоже в семье обсуждаем. У меня сыну 13 лет, он обычно мой соведущий. Сегодня он занимается другими делами. Вот, и мы профессию программиста тоже иногда обсуждаем. И у нас такое есть... мнение, ну, что ведь программистов очень много, вот там вся Индия, и как бы раньше для нас это было чем-то романтическим, а теперь мы представляем, что это постоянный бой, постоянный поиск ошибок, отсутствие творчества, вот какая-то такая, хоть и высокотехнологичная, но такая вот малотворческая профессия. Я думаю, что, скорее всего, мы ошибаемся. С какого возраста нужно... Если кто-то решил заниматься программированием, с какого возраста стоит этим заниматься? В чем ошибка наших вот размышлений про профессию программиста? И правильно ли я понимаю, что навыки программирования в наше время нужны не только программистам, но и тем, кто что-то делает в сети, потому что это, ну, это полезный навык, который тебе позволяет и сайт свой создать, никому не обращаясь, там, какие-то моменты сделать. Есть же много сейчас современных языков, которые можно освоить, даже если ты гуманитарий, да?
Давай, пожалуйста, не делите детей на гуманитариев и технарей. Это, мне кажется, прямо осталось от советского прошлого. А скажи, пожалуйста, а ребенок твой вообще пробовал программировать что-либо?
Ну, он хорошо занимается математикой, программировать он никогда не пробовал.
Окей. Очень настаиваю, рекомендую попробовать.
Хорошо.
Так вот, отвечая на твой вопрос, смотря, на самом деле, профессия программиста, она делится на кучу составляющих, в зависимости от задачи, которые ты решаешь, от команды, в которой ты работаешь, от проекта, который ты делаешь, от языка, на котором ты пишешь. И там есть, ну, много всяких подразделений. Вообще то, что это не творческая профессия, естественно, не так. Наоборот, это очень творческая профессия. Знаешь, я, когда больше стала погружаться в эту тему, нет ни одного, наверное, знакомого, и, там, условно, предположим, я знаю человек 100 программистов, и нет ни одного из них, кто бы не занимался параллельно чем-то творческим, вроде... Самое популярное — это фотографы, это какие-то певцы, это игра на гитаре, это рисование и много-много всего. Не потому что это другая, это скорее как раз часть. Ребята-программисты в основном очень творческие люди. Вопрос только в том, что помимо творчества, то там нужно действительно... быть все время сфокусированным и, точнее, много, большую часть времени быть сфокусированным и искать, как ты говоришь, да, ошибки, или искать место, я не знаю, искать, когда ты разрабатываешь программу совместно с командой, а так вообще в основном и происходит, то ты ищешь место, в котором ты должен что-то запрограммировать, и, естественно, это все про внимание и про знание, знание архитектуры, но для того, чтобы вообще это вначале что-то запрограммировать, тебе нужно придумать архитектуру, тебе нужно придумать решение, как ты это будешь делать. И это довольно-таки творческий процесс, который, наверное, упрощается с увеличением твоего опыта. Скорее, вместе с твоим опытом ты берешь все более сложные и сложные задачи, поэтому творческий процесс не останавливается. Опять же, сильно-сильно зависит от того, над каким продуктом ты работаешь. И, например, если ты там работаешь над поисковым сервисом, то тебе очень важны знания математики. Если ты работаешь над каким-то приложением, то разрабатываешь приложение, то знания математики тебе там скорее вряд ли потребуются. Вот, и ты сказал про то, что разным людям нужны знания программирования. В целом, да, сейчас опять же много холиваров на тему того, что вот скоро заменят роботы, и вообще зачем программисты нужны, или наоборот, зачем, или наоборот, что все должны быть программистами, и больше никто не нужен. Нет, конечно, нужны много разных профессий, и никогда, что бы ни случилось с нашей там технологической революцией, это не будут только программисты, безусловно, наш мир довольно разнообразен. Но... плюс-минус, каждый абсолютно касается, соприкасается там с гаджетами, с какими-то сервисами, и для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, да, нужно разбираться в IT-технологиях, понимать, как работает IT, понимать, как, из чего там, как программируется, не знаю, как создаются приложения, и так далее, так далее. Поэтому получить базовые навыки программирования, ведь это не про конкретно знание кода, это скорее про способ мышления, про понимание, как связываются между собой тысячи, десятки тысяч элементов, и вообще развивается мышление, развивается логика, и...
Ну, то есть ты занимаясь программированием, ты на самом деле, ты развиваешься в миллионах других областей, потому что видишь взаимосвязь, ты умеешь... концентрироваться, да?
Абсолютно так, абсолютно так.
Понятно, абсолютно интересно.
Так. И поэтому, приходя в компании, сейчас, опять же, большинство компаний, которые заметны на рынке, так или иначе выстраивают свою технологическую платформу, там происходит цифровую трансформацию, обучают сотрудников, и ты уже становишься неконкурентоспособным или ненужным, если ты не понимаешь ничего в цифре.
Понятно. А с какого все-таки возраста ты рекомендуешь начинать
программировать? Это же все очень индивидуально, вот эти провокационные вопросы, а потом много комментариев по поводу этого. Все очень индивидуально. Там, в кадавр можно прийти 6 лет, но мы никогда не даем ни в коем случае голый код, даже, например, питон или что-то посложнее. Нет, это всегда будут визуальные языки программирования или... понятная, знакомая детям среда, например, их любимая игра Майнкрафт. И даже те дети, которые вообще никогда в жизни не видели компьютер, и наоборот, родители приводят в кадабру для того, чтобы они с этим компьютером познакомились, и мы обучаем детей вот базовой компьютерной грамотности, печатанию на клавиатуре, пониманию, что такое файловая система, как там копировать файлы с флешки, остальные базовые вещи через игру. Ни в коем случае не через... самостоятельное написание команд. Кто-то приходит в 10 лет, кто-то приходит в 13, кто-то приходит в 6. Я бы скорее рекомендовала просто, если возникает такой вопрос, рекомендовала попробовать привести там на какой-либо курс или самостоятельно дома с ребенком позаниматься. Это может быть даже вообще не кодинг, а если ребенок любит рисовать что-то на графическом планшете или в конце концов в Paint порисовать и там куда-то это загрузить, сделать свои стикеры. Mm-hmm. И вообще просто пощупать ребенка и посмотреть, интересно ему, неинтересно. Это могут быть как игры, так и мультики, так и какие-то свои стикеры и вообще что угодно.
Я вам очень рекомендую зайти на сайт классного журнала classmach.ru или просто в Яндексе вбейте классный журнал. И там найдите материал «Как научиться программированию онлайн». Материал был подготовлен именно Дашей. Вы сможете, во-первых, убедиться, насколько много есть возможностей, чтобы никуда не выходя из дома, уже понять, интересно это ребенку или нет. Ну и вы, конечно, можете убедиться, насколько широкий у нее кругозор. То есть ты знаешь не только, ты знаешь о своих конкурентах практически все.
К сожалению, не все, или к счастью, не все. Но, естественно, для того, чтобы понимать, куда двигаться, в том числе и партнеры помогают видеть горизонты.
А как научиться программированию онлайн? Статья на сайте классного журнала. А скажи, а занятия в Кадабре, они вот, я так и не понял, это всегда офлайн или бывают офлайн, но онлайн? Как это происходит? Сколько раз в неделю? На что нужно? К чему нужно родителям быть готовыми?
Ну, это два формата обучения. Есть офлайн, как раз доступны в филиалах, которые я назвала в начале. Есть онлайн для тех, кто живет в других городах или в других районах, кому неудобно приезжать офлайн. Или кому критично там экономить время на дороге. По офлайн занятиям, то это раз в неделю в учебное время. Занятия длятся по 3 часа, но перерыв каждые 40 минут. Почему? Потому что за 3 часа ребенок успевает сделать какое-то существенное изменение в своем проекте, угу. Что заставляет его радоваться, провоцирует его радость. Вот, и мы успеваем закреплять знания. Вот, и занятия длятся в зависимости от курса. Для совсем начинающих у нас курсы по 2 месяца, для тех, кто там постарше или продолжает, уже занимается на длительных курсах, полугодовых или годовых. Что касается... И эти занятия проходят в IT-компаниях. Что касается онлайн-обучения, то сейчас мы пробуем формат коротких, очень коротких, там, до 7 минут видеороликов и параллельно поддержки на мастер-классах, онлайн-мастер-классах в небольших группах до 5 человек. То есть ребенок смотрит маленький видеоролик 5-минутный, а потом подключается к классу, где преподаватель с другой группы, собственно, с его однокурсниками, они программируют уже то, что увидели в видеоролике. И это... Пока мы это делаем только с детьми от 10 лет, потому что, честно говоря, не уверена, что можем контролировать и действительно обещать каких-либо успехов детей младше.
Ну, а сейчас вот сфера применимости программистов, ведь это из года в год как-то меняется. Сейчас вот нет такого явления, что, может быть, мало программистов в какой-то области или очень много там в какой-то области, или в какой-то области вообще ты не рекомендуешь идти, потому что там, допустим, много программистов из других стран. Вот какова общая ситуация? И более глобально, если вот ребенку понравилось быть программистом, насколько у него вот... Он будет востребован. Всегда ли он будет востребован? Или может получиться вот как, не знаю, с юристами, допустим, или с журналистами, которые очень многие работают не по профилю. Вот видеооператоры всегда себе работу то найдут. Наверное, как и программисты, да?
Как всегда, в твоем одном вопросе есть очень много-много подвопросов, на которые сразу хочется ответить, но и в процессе, пока отвечаю, забываю. Постараюсь сейчас все охватить, что появилось в голове, пока ты говорил. Вообще, то есть невозможно выучиться один раз и быть всю жизнь специалистом, востребованным на рынке, получать одну и ту же, не знаю, зарплату. Точнее, ты же не хочешь получать одну и ту же зарплату, потому что хочется расти. И любому специалисту, кто бы ты ни был, нужно постоянно получать новые знания. А особенно айтишнику, там, программисту, технологии так быстро развиваются, что то, что ты изучил в институте, ну, то, что ты изучил в институте вообще, вряд ли тебе будет супер полезно. Но то, что ты самостоятельно там или где-то изучал язык программирования, то если ты год не практикуешь как английский язык, ты уже вообще-то мало может быть востребован, но если только на какие-то дополнительные задачи, я не знаю, как стажер. А так ты постоянно-постоянно учишься через собственный опыт, через собственные проекты у кого-то в компании, и тебе необходимо развиваться. Будешь ли ты постоянно востребован? Да, если ты поддерживаешь вот этот lifelong learning, и программисты никуда, скорее всего, там ближайшие 30 лет не денутся. Вопрос только в том, чтобы они, может быть, как-то переродятся, и им нужно будет еще знать, иметь какие-то знания. Но опять же, сейчас там недостаточно чаще всего просто быть программистом. Тебе нужно иметь софт-навыки, там такие как коммуникация, какие-то лидерские навыки, умение решать проблемы, потому что проблем возникает много. Вот, и ты как просто крутой программист мало будешь нужен, если не будешь уметь коммуницировать с коллегами. Хотя, например, если ты пойдешь работать там, в какой-то сложный движок там, в Яндексе, в поисковике, да, они будут готовы терпеть тебя любого, просто потому что у тебя действительно уникальные знания, которые очень нужны. Вот, что-то ты с чего-то вначале как раз начал говорить, я уже забыла, что хотела сказать.
Ну, я, мне вот было интересно, всегда программисты востребованы, ты, по сути, ответила, что если ты активно занимаешься самообразованием, то сам по себе навык в наше время, когда постоянно идет разработка, там, и не только разработка, но и обслуживание систем, это всегда это как бы нужно.
Но пока не видно, что технологическая революция будет меняться на какую-то другую. Все, что развивается, искусственный интеллект, там, big data, все так или иначе, там даже автомашины с автопилотом, все это благодаря технологиям.
А есть такое, вот почему-то такой, может быть, миф, стереотип, что если программист, то он обязательно какой-то интроверт. А вот если ты экстраверт, ты, может быть, не можешь концентрироваться, и ты не можешь быть программистом. Это же миф, верно?
А, безусловно, или нет? Безусловно, это миф. Опять же, повторюсь, что сильно зависит от того, над каким проектом, с каким языком, с какими задачами ты работаешь. И очень много у меня знакомых экстравертов, и прекрасно себя зарекомендовывают. Может быть, словно есть какая-то корреляция, то я не уверена, что чаще всего экстраверты становятся как раз тимлидами, больше идут дальше в менеджмент, нежели в, то есть в руководство технической команды, руководство программистами, там, head of engineering или руководитель технической части.
И мне, конечно, вот я не знаю, это может быть такой довольно узкий вопрос, но мне интересно, а как все-таки планируется масштабирование деятельности и планируется ли оно вообще? И вообще, вот ты сказала про франшизы, вот, а это же такая сфера, как обучение, и мне кажется, как-то очень сложно все контролировать, масштабировать. Ты что, регулярно всех контролируешь, созваниваешься, спрашиваешь, что вы делаете, это же какой-то очень штучный такой получается. И если да, то как у тебя на все рук хватает? И есть ли перспективы для более глобального масштабирования, то есть чтобы были не только те города, которые ты назвала, но и десятки новых городов?
Я, конечно, не могу сказать тебе вот на масштабе X10, будет ли это так же работать или нет. Моя задача, естественно, оставить высокое качество обучения, поэтому я здесь действительно, может быть, более осторожна, чем хотелось бы. Масштабироваться мы планируем и делаем сейчас, собственно, через франшизу по России. Почему так? Потому что мы как раз-то сильно критически относимся к партнерам, которых мы выбираем для франшизы. И в первую очередь это не просто бизнесмены, которые ищут какой-то дополнительный или другой проект новый, а это скорее те, кто больше про социальный эффект. Поэтому, а дальше мы, у нас есть очень такая развитая система обучения, система менторства друг у преподавателей, пятиступенчатый отбор преподавателей, есть там правила, есть основные ключевые метрики, которые мы проверяем у преподавателей, у нас есть система качества, и все это работает на, собственно, на масштабе в том числе, насколько там, вот, говорю, в 10 раз будет это работать или нет, может быть, мы вообще захлебнемся от операционки, но поэтому и делимся, добавляем, развиваемся по франшизе, чтобы самостоятельно в такую операционку не растить внутри. И в следующем году мы выходим на новый рынок, сейчас пока точно не готова сказать, в смысле, есть понимание, куда мы хотели бы выйти уже самостоятельно, без франшизы. Почему мне в целом как предпринимателю интересно попробовать другой рынок, а с другой стороны сейчас тема IT, обучения цифровым навыкам детей, она востребована во всем мире, это действительно классно заниматься там кадаброй как бизнесом, потому что понимаешь, что, в общем-то, вообще нет никаких границ, это везде востребовано, везде будет свой клиент, вот, и интересно посмотреть на другое обучение, на подход, на проекты, которые, я имею в виду айтишные проекты, с которыми мы могли бы коллаборировать, чтобы детей потом доращивать там, в 17-18 лет как стажеров уже в IT-компании.
Ну, кадабра, вот только тут ты коротко ответь, потому что у нас осталось 10 минут, мне еще есть что-то сказать. В целом, кадабра – это вот какая-то разработанная методика обучения. Вот что, вот я прихожу к тебе, говорю, Дарья, я хочу быть вашим представителем в таком-то городе. Вы мне даете какую-то программу, где расписывается, как именно вот обучать, или вы рассказываете об отношении к обучению? Что это такое?
Это действительно там проработанные методические материалы, у которых есть всегда база, она у всех методических материалов одна. Это действительно сильно про ценности, про отношение к детям, про отношение к родителям. И это, ну, у нас в базе есть еще платформа, которая позволяет там, тебе, например, как потенциальному франчайзи, понимать, как работать и как с клиентом общаться, и что он получит на выходе.
Ну вот я хотел бы подчеркнуть, вот кто нас смотрит, хотела бы, чтобы вы запомнили очень важную вещь, которую сказал Ладаша, что обязательно ваших детей попробуйте направить на программирование. Это может быть не только их профессии, но это как-то изменит их, даже если они не будут программистами. Правильно?
Абсолютно. Это скорее расширит кругозор.
То есть это обязательно попытайтесь направить детей на программирование. Вот. Ты подумай, о чем ты сейчас скажешь в своем завершающем слове. Я пока тебе хотел бы подарить книгу «Идеальный аргумент». Тебе, как программисту, наверное, эта книга понравится, потому что это тоже отчасти книга о программировании. Тут в конце есть таблица энкодов. Ты знаешь, как меня найти, ты знаешь, что делать. Ты еще многого не знаешь, ты думаешь, я в игры выиграю. Серебро должно быть трескучим. Сегодня да, сделай это ради меня. В общем, можно вообще ни о чем не думать, просто отвечать этими словами. И это не носит характер манипуляции, на самом деле это проявляет твоего собеседника, и мы не зря называем эту энкоды смазкой для общения, потому что это, конечно, не постоянно их используешь, а только вот при вхождении в контакт, чтобы найти общий базис и говорить об одном. Держи.
Спасибо тебе огромное.
Вот. Надеюсь, тебе понравится. Смотри, у нас осталось 2 минуты. Если хотела бы выступить с каким-нибудь обращением.
Поздравляю, на самом деле, тут уж на радио наших программистов с очередной победой. Это действительно здорово и повышает какой-то, я не знаю, боевой дух. И те же ребята, которые к нам приходят на занятия, вдохновляются и просят им дать что-нибудь уже посложнее. Вот. А если нас слушают родители, ни в коем случае нет никаких требований или обязательств, или вы как-то думаете, что ребенок должен быть ограничен сейчас и бежать в программирование, скорее просто попробуйте. Почему? Потому что неважно, какую сферу он дальше выберет, этот навык понимания, как работает IT, он сможет дальше на любую профессию накладывать и придумывать решение каких-либо задач с помощью в том числе технологий. Это здорово поможет ему и откроет вам своего ребенка.
А есть в школе занятия по программированию, да? А, на уроках информатики.
Есть, конечно, да.
Ну а как это? Вот ты же изучала программу обучения. Это все-таки так же формально, как это было в конце 80-х, или там это действительно дает какой-то базис?
Ну, опять же, в каждой школе по-разному, безусловно, но если мы говорим в массовой истории, то не объясняют, почему, для чего, и дают какие-то старые вещи, диски или там Cubase, которые никогда не используются, ребенку просто непонятно, для чего это. Просто кажется, что это для каких-то отдельных действительно детей, которые в будущем будут какими-то хардкорными сальными программистами, и вообще не для них, поэтому себя огораживает. И вот это очень плохо.
Ну, спасибо тебе огромное за интересный рассказ. Я, на самом деле, очень много для себя вынес. Для меня вообще профессия программиста, это, кажется, какой-то мини-бог. То есть, ты действительно программируешь то, что потом будет как-то работать. Вот Александр Сергеев, который вчера прокомментировал, он сказал, что да, действительно, иной раз ты не понимаешь, что ты это сделал, это действительно начинает работать. Но, конечно, чаще это не работает, ты пытаешься найти ошибки, это минус этой профессии. Но это очень такая значимая профессия, которая вовсе не обязательно, что ваш ребенок будет программировать. Есть такой устоявшийся образ, что вот интроверт там сидит за компьютером. Это все абсолютно не так. Дарья нам это подтвердила. И журнал в честь Дня космонавтики посвящен космонавтике. Вот, покупайте, подписывайтесь. Спасибо огромное, очень было интересно, прям очень-очень интересно. Спасибо.
Все, всем пока.
До свидания.